Братья предложили поделиться. Мы сказали рассказ, но я думаю, что это будет не рассказ, а просто свидетельство. Рассказ. Но это будет как рассказ. Будет как рассказ. И я, знаете, хочу что сказать. Я буду сейчас рассказывать, может быть, вещи, о которых вы даже не слышали. Но это будет рассказано не для того, чтобы вы потом постарались чему-то подражать или восхищаться этому. Я буду это рассказывать как свидетельство, которое произошло в моей жизни. И я так думаю, что здесь нет ни одного человека, который бы жил сейчас без мамы и без папы. Или есть? Есть человек здесь? Поднимите руку. Кто есть человек, у которого нет ни мамы, ни папы? Поднимите, пожалуйста. Ни бабушки, ни дедушки. Никого из родственников нет. Поднимите, кто есть? Нету такого, да? Бабушка или дедушка, но все равно кто-то есть. И я больше скажу, что как бы ваше рождение, оно было в роддоме. Вас встретили няни, которые там убирают, кормили вас, потом вас привезли домой. Ну, а как бы мне роддома не пришлось увидеть прямо с детства. И вся жизнь моя, она была так вот, ну, устроена, что не совсем как у вас. И поэтому я начну с того, как, где я родился. Вкратце расскажу, как прошла моя жизнь до уверования. А где родители? Я расскажу. Ну, в общем, родился я необычно, в необычном месте. Я родился в Самарской женской зоне. Это не смешно. Смешно будет, когда, допустим, тебе расскажут рассказ, над которым надо посмеяться. А родиться в женской тюрьме – это не смешно. И не смешно, знаешь почему? Потому что ребенок с детства уже не знает маму. Если это смешно, то можно посмеяться. Родился в женской зоне, и как там обычно принято, во время Советского Союза, это было в середине 20-го столетия прошлого, вот, меня направили в распределитель, дом ребенка, есть такой, есть такие распределители, куда отправляют детей, не имеющих родителей. Мама сидела в тюрьме, папу я не знаю. И маму видел только один раз, наверное, когда мне было года 3. Больше я никого не видел из родителей. Если у меня бабушка, дедушка, тетя, дядя. Так смутно помню, что были какие-то письма, может быть, кто-то и есть. Если братья, сестры, тоже не знаю. Но после приемника-распределителя обычно таких детей отправляют в дошкольные детские дома. Отправляли раньше. Ну и я попал в дошкольный детский дом. Это примерно 300-350 человек детей. И в каждой группе примерно где-то по 35-40 детей и два воспитателя. Женщины, которые за нами смотрели. Ну и вот так вот мы росли. Росли, ну до школы росли хорошо. Нас кормили, поили, одевали. Беззаботное детство. И вы знаете, не было даже желания, чтобы была мама или папа. Не было. А мысли такие были, а зачем? Ну, друзей... 30 человек, есть воспитатели, ну и хватает. После детского дома, дошкольного, всех детей отправляли в школы-интернаты. Это места, где дети не имеют родителей, но они должны учиться. И в советское время это было очень хорошо поставлено. И я вам скажу, если вы сегодня вот идете в школу с неохотой, то когда я пошел в школу, первые два класса я шел с радостью. А последующие годы, ну, где-то примерно до 5 класса, я бежал туда, потому что если я туда не пойду, меня будут бить. Старшеклассники, те, которые постарше в 8 классе, у нас так был детский дом, и из старших классов назначали командиров. Командир – это человек, который следит за младшим классом, и если там какое-то неповиновение или непослушание, или двойка, или еще что-то. После отбоя, когда уходили все воспитатели, двери школы-интернат закрывались, приходил командир из 8 класса и старался воспитать такого непослушного ребенка, ну, своими методами особыми. Но какие методы? Ну, один из методов я вам расскажу. Это, ну, просто как для иллюстрации. Ну, допустим, один из восьмиклассников разбил окно в нашей спальне. Бросил ботинок, окно разбилось. Воспитатель начала спрашивать, но мы, как партизаны, молчали. Не можем же мы на него сказать, это будет неправильно. По законам детского дома, что на кого-то там наговаривать, это будет неправильно. А вечером этот же парень пришел разбираться, кто разбил окно. Ну и, конечно, мы ему говорили, ты разбил. Если ты говоришь ему, что ты разбил, он тебя бьет. И били примерно так, бьет, 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 ты сознание теряешь, тебя оттаскивает, кто-то там отливает, бьет других. Ты пришел в сознание, тебе опять, кто разбил окно? Ты. Ну и вот так вот, ну, раза три. Конечно, на утро вставали, и все болело, и синяки были. Водили к директору, но мы опять молчали. Принцип такой был, не рассказывать. Ну и в один день так, ну, договорились с всем классом, что мы должны восьмиклассникам отдать должное. И мы их по одному там, ну как это говорят, травили. Он бежит, мы ему делаем темную и всем классом его. И так вот добивали справедливости. Ну и к 5 классу получилось так, что нас перестали трогать. Потому что боялись, что мы будем мстить. В это время уже появилось такое желание научиться постоять за себя. И к нам пришел в школу тренер по самбо. И мы записались в секцию самбо. Через 2 года записались в секцию дзюдо. Вот примерно с 3 класса я занимался самбо, а потом дзюдо. И это было до армии и после армии еще немножко. Ну, примерно где-то вот лет, может быть, 12-15. Когда закончил школу-интернат, обычно детдомовских детей, их спрашивают, куда бы ты хотел поступить учиться. Я сказал, что я хочу поступить в художественное училище. Меня устроили в художественное училище. Я неплохо учился. Оценки хорошие были. Но поведение было никудышное. Потому что, ну, воспитан так, что ты должен сам добывать себе хлеб. У нас были даже такие случаи, допустим, в детском доме еще до того, как я в училище поступил, когда нас сильно били, мы уставали от этого. Мы группировались там 4-5 человек и убегали из детского дома. Я вот смотрю, здесь дети немножко там в палатке ляжут, там развалится. Я думаю, дома там постелит, чистенькие мама стелит. Вот. Когда мы убегали из детского дома, спали где попало. Если мы бежали в лес, вот примерно как сзади дерево стоит, на таком дереве делали шалаш, спали там, чтобы от зверей уберечься. Если мы это делали в городе, разные места, вплоть до того, что вот где были помойки, куда складывали все, под ними были, ну, большие помосты, мы туда затаскивали матрасы, и там спали, чтобы нас не нашли. Жили, ну, разным промыслом. Где-то что-то сопрешь, где-то выпросишь, ну, и вот так жили. Когда поступил в училище тоже познакомился с друзьями. Ну, я вот смотрю сейчас, я сейчас сидел, слышал, в течение лагеря девочка сзади меня сидит, говорит, накосячили. Знаете, вот эти выражения, они сильно-сильно режут слух. Почему? Потому что вы понятия не имеете, что это за слова. Эти слова в основном говорят люди, которые отсидели. В 14 лет первый раз я попал на скамью подсудимых. И попал за то, что я отстаивал интересы своего одноклассника. Я побил 2 парней, они подали в суд, и я попал на скамью. Но Бог помиловал, через 3 месяца была амнистия, и мне не пришлось даже дойти до, в общем-то, до тюрьмы. Перед армией опять подобная обстановка произошла. И для того, чтобы меня освободить от судебного преследования, мне помогли люди, которые на заводе, где я работал заводским художником. Меня отправили в армию. Ну, один из братьев сказал, говорит, расскажи интересно. Я расскажу пару случаев, которые произошли в армии. И потом расскажу, как я уверовал. Ну, Я попал в армию, морская пехота, в разведроту. Так вот забрали. Я не знаю, как это получилось. Обычно судимых не берут. Ну, вот так получилось. А получилось, я думаю, почему? Потому что в то время, когда я был в армии, это был 84-й год, в это время шла война в Афганистане. И в Афганистан набирали в основном ребят, у которых или нет родителей, или бабушка, или дедушка. Ну, чтобы меньше было ответственности. Я так попал. Я попал именно в эту армию, в 40-ю армию, генерал Громов, который руководил. Попал в учебку в Ашхабад. Ну, море видел два раза всего в тот момент. Мы плыли на пароме через Каспийское море. И я обратно, когда ехал через год уже после учебки, я ехал тоже через море. Ну, прошла учебка, год я отслужил. И поссорился в армии с прапорщиком. Ну, поссорился, это мягко сказано. Как бы мы разделили территорию. Он понял, что ему не надо так себя вести. Ну, и подал на меня в суд. И мне дали 2 года дисциплинарного батальона. И я попал... Это дисбат, если сокращенно. И я, ну, как бы, вот 3 раза все эти, это было все за кулак. Так, такой, ну, знаете, я был очень необузданный человек. Я бы сказал, даже наглый был. Дерзил сильно. Потому что воспитывали так, что если не ты, то тебя. Если не ты, то тебя. Я иногда смотрю, здесь мальчики дерзят. Думаю, ну, миленький ты мой, вот попади ты в какие-нибудь более жесткие тиски, будешь ли ты дерзить? Куда пропадет спесь твоя, сила твоя? Ну, попал. Год примерно я был в дисциплинарном батальоне, чуть меньше года. Вот. И там же опять поспорил с командиром роты. Капитан у нас был тоже, бывший афганец. Он сказал, у нас из дисциплинарного батальона за все существование батальона никто никогда не убегал. А я из рядов говорю, да ладно, врать-то. Он говорит, кто сказал? Я говорю, я сказал. Я тебе говорю. А у меня так вырвалось, говорю, а я убегу. Ну, а знаете, вот что в тюрьме, что в дисбате. Сказал, отвечай за свои слова. Ну, и чтобы не ударить лицом в грязь, я готовил побег. Но что такое дисциплинарный батальон? Это... армейский устав, довольно-таки строгий, жесткий армейский устав под руководством сержантов и офицеров. Плюс колючая проволока, охрана и собаки. Та же зона, только с воинским уставом. Еще хуже. Нас выводили каждый раз на работу. Каждый день старались, кроме воскресенья. Что интересно было, в воскресенье мы ничего не делали. Был праздник. И мы сидели, смотрели целый день телевизор. Вот так устраивали для нас воскресенье. Нас выводили на работу, и, ну, в общем, по стечению некоторых обстоятельств я познакомился с одним из охранников. Вот. Конечно же, я ему наврал кое-что. А через месяц я опять подошел к нему, выведал из, у него некоторые сведения. Через месяц я опять подошел к нему. А так как мы были почти все на одно лицо, одна форма, лысый и не узнаешь, я подхожу к нему и как бы познакомиться. Он говорит, да, я вот оттуда. Я говорю, да я там же живу. А где? Я говорю, да вот в этом квартале. Он говорит, да я там живу. А в какой школе ты учился? Я говорю, в этой. Ну, я выведал же у него все. Он говорит, и я там учился, земляки. Он так обрадовался. Я говорю, слушай, мне до леса надо сбегать. Вот со мной еще паренек сбегает. Мы быстро. Он говорит, ну хорошо, беги. Только быстро, пока не видят. Но мы дошли до леса. Я этому пареньку говорю, а теперь давай так. Бежим и не оглядываемся. И мы побежали. Нам вслед стреляли из автомата калашников. Пустили собак. Ну а так как я готовил этот побег, то собаки в дисциплинарном батальоне такие же, вот как здесь бегают. Ну, глуповатые. Бушлат в одну сторону, сами в другую. Собаки куда бушлат, а мы в другую. И ушли. Гулял я 15 дней на свободе. Ну и через 15 дней нас выследили и поймали. Ну и получается, моего товарища его осуждают на 3 года дисциплинарного батальона, а я раскручиваюсь на 6 лет зоны. И должно было идти следствие, а для того, чтобы я не мешал следствию, меня закрывают в одиночную камеру. И где-то около 5 месяцев я находился в одиночной камере. Мысли приходили разные. Абсолютно разные мысли. Как отсюда уйти? Бесполезно. Уйти из одиночной камеры, из тюрьмы просто невозможно. А это не простая тюрьма, это военизированная тюрьма. Значит, и охрана там совсем другая. Ну и, в общем, я сейчас расскажу пример, ну, то, что мне пришло в голову тогда, мысли вот эти пришли. Это свидетельствует о том, что невидимый мир существует, и существует враг души человеческой, который способен обмануть любого человека. Даже такого продуманного, допустим, как я, и меня хотел обмануть. Бог меня помиловал тогда еще. Я этого не понимал, но Бог меня тогда помиловал. В общем, в один из дней мне пришла такая мысль. Но сколько ты можешь мучиться? Сделай вот что. Сделай станочек деревянный. Поставь туда 2 иголочки. Напротив зрачков. Я понимал, что если игла попадет в белок, то будет просто бельмо. А за членовредительство еще дополнительный срок. 2 года намотает. То будет 8. Значит, надо сделать так, чтобы, если уже и лишить себя зрения, то сразу. И эта мысль пришла настолько отчетливо, что если ты это сделаешь, то ты освободишься от всего. Ты не будешь видеть ни охранников, ни этих людей, тебя не посадят, у тебя будет все нормально. И тебе еще пенсию будут платить, и общагу дадут. В общем, все будет хорошо. И вы знаете, эта мысль настолько четко пришла, что я приготовил станочек, поставил 2 иглы. Почему я сейчас ношу очки? Потому что вот тогда я свое зрение попортил. У меня было зрение 1. Я очень хорошо стрелял. Вот. А там попортил. И я вам скажу, что неприятное ощущение, когда глазами чувствуешь кончики игл, которые ты приготовил. Вот у меня было так. Но я не знаю, почему я медлил. Теперь я понимаю, что Бог, ну, как бы хранил. И всю мою подготовку видел один человек, один из охранников, а он по стечению некоторых обстоятельств был медиком. И он потом открыл камеру вечером уже, ну, под ночь так, когда уже никого не было, зашел и говорит: «Я вижу, что ты хочешь сделать, тебе это не поможет. Тебя все равно осудят за членовредительство, и ты все равно пойдешь в зону, только в больничку, и тебе все равно дадут 8 лет». 6 и плюс 2 года. Я говорю: «А что мне делать?» Я говорю: «Я не знаю выхода из этой ситуации». Он говорит: «Я тебе подскажу». И он мне подсказал. Он говорит: «Я могу тебе помочь, чтобы ты закосил на то, что у тебя отнялись ноги». И он мне объяснил, как это все делается, как подготовка, чтобы все знали. И где-то примерно через 2 недели у меня отнимаются ноги. Но я скажу, что ноги у меня не отнялись. Они были живые. Но по всем признакам у меня ноги отнялись. Меня начали таскать по больницам, по госпиталям. Я даже согласился на то, чтобы взяли пункцию. Кто знает, что это такое, это берут с позвоночника состав мозга, чтобы проверить. И профессора, которые меня проверяли, они были, ну, в страшном удивлении. Никакой патологии, а ноги не работают. Вот так я себя заставлял. Я ночью просыпался, переворачивал ноги и сам ложился спать. Вот настолько я был готов на все, ну, чтобы как бы получить свободу. И когда меня положили в больницу, там был такой момент, когда меня завели в один кабинет, а, ну, по расположению сердца, так я помогал немножко врачам, рисовал стенгазеты им, оформлял. И старшая медсестра, она как-то ко мне сильно-сильно расположилась. Вот. И когда меня завели в кабинет, и врачи начали делать так. Они решили наложить мне маску, потом эфиром усыпить и проверить состояние моих ног. Как они это делали? Они наложили маску, 2 здоровых мужиков держали меня за руки, а ноги не трогали. Потому что когда начинает действовать эфир, человек постепенно отключается, но не сразу. Он расслабляется полностью, и тогда можно проверить, работают ноги или нет. Но маска была чуть-чуть меньше, я ее зубами прикусил. И получилось так, что одурели все в этом кабинете. И врачи, и эти двое, которые держали. А меня не берет. Они полбутылки эфира вылили. Один из братьев, из медбратьев этих, говорит, он его пьет, что ли, непонятно. Вышли, зашла вторая пара. Они, у них ничего не получается. И вот этот уже одуревший врач, он говорит, слушай, мы уже устали, ты или вставай, или мы не знаем, что с тобой делать. Я говорю, ну я тоже устал, встану. И вот после 4 месяцев безножия я встал. Конечно, я сразу начал падать, они меня поддержали, принесли кофе, конфеты. Уже готов был на все, ну как будет. И когда вышел из кабинета своими ногами, вот эта старшая медсестра, она стоит вся заплаканная. Она говорит, сынок, я за тебя молилась. Чтоб ты поднялся, потому что если бы ты не поднялся, тебя бы все равно осудили. А теперь мы можем тебе помочь. Она, конечно, была православной, я не знаю, насколько это все было, ну, но это было настолько искренно. Меня через 3 недели примерно после вот этого случая освободили и отправили домой. Я не пошел уже ни в дисбат, ни в тюрьму, я пошел домой. Это случай, ну, просто вот из ряда вон, и многие мне не верят в этом. Уверовал я в 25 лет, после армии еще 5 лет жил по-своему, хотя я тогда пообещал, Господи, если ты меня освободишь от всего этого, я обязательно пойду и поставлю несколько свечек, чтобы отблагодарить тебя. И вы знаете, где-то примерно в 24 года я вспомнил этот свой обет. Я пошел в православный храм. И примерно год, каждое воскресенье я ходил в православный храм. Благодарил Бога, ставил свечи. Многого не понимал. И дома у меня висели, я жил в общежитии, у меня висели иконочки, дома молился. Ну и жил так, как все живут. И вот на одном дне рождения у своего друга, это было конец июля, наверное, середина июля, меня пригласил один друг на день рождения. Я пришел, такие люди, ну там богатые у него все. Вот. И пришел один молодой человек, так в джинсах, в белой кофточке такой. Ну я скажу, что у детдомовских, у тех, кто в местах таких был, есть такое, ну... наблюдать за людьми, прежде чем им открыться. И я наблюдал за людьми. И увидел этого молодого человека. Все пьют, он не пьет. Все шампанское, кто-то водку наливает, а он наливает лимонад. И в конце, это был 90-й год, и в конце он дарит моему другу Евангелие. Но в 90-м году Евангелие, это было что-то. Но так как я верующий был человек, я к нему подошел и говорю, слушай, тебя как зовут? Он говорит, Андрей. Я говорю, ты мне тоже завтра Евангелие принеси. Ну, я так немножко, ну, как бы. Вот, он говорит, принесу. Слушай, говорит, лучше давай так. А это была пятница. Он говорит, послезавтра у нас будет служение. Пойдем со мной, я тебе подарю Библию. Ну, он поступил очень мудро, видя мой интерес к Евангелию. Ну, он сказал, что он баптист. Я в воскресенье рано утром встал, подготовился к богослужению, поддал немножко, потому что я знал, что баптисты, они люди такие, там, бочка у них есть, они там людей в жертвы приносят. И мысль такая, я шел на богослужение и думаю, сяду рядом с дверью, если как начнется, ну, 5-6 я положу и выскочу. И все. Вот. Ну, просидел я на этом богослужении. Плакал, конечно, сидел. А потом молодежь, мне знаете, что понравилось? Молодежь никогда не оставляла, наша молодежь, она никогда не оставляла без внимания вновь пришедших. Они подходят ко мне, говорят, как зовут, познакомились, поехали с нами на благовестие. Я говорю, а что, поехали. Ну, представьте, я там... ну, полутрезвый. Я говорю, поехали. А что там будем делать? Петь будем? Я говорю, ну, давай будем петь. И пел в автобусе с ними. Потом вижу, что что-то не так. Я ушел. И после этого я не пропустил ни одного воскресного собрания. Через месяц я начал ходить на все богослужения. И на разбор слова, и на молитвенное служение. Через год Бог дал милость мне принять крещение, и еще через год я женился. Сейчас мне без малого 45 лет. У нас 7 детей, ждем 8-го. Так Бог нас благословил. Я совершаю служение в городе Гагра, ответственный за церковь. Переехали туда недавно, вот 4-й год. Ну и Бог благословляет нашу церковь. У нас есть покаяние после благовестия с друзьями из Лазаревска. У нас было благовестие хорошее такое в поселке. И вот трое женщин-армяночек покаялись, потом покаялась еще одна девочка из церкви. И дедушка, у нас сейчас пошло такое движение хорошее. Ну и Бог нас благословляет. У нас очень хорошая церковь, братья и сестры. И я знаю, что из ваших церквей братья и сестры посещали наши церкви. Ну, хотелось бы так сказать. Вот 2 вы ездили в Абхазию, чтобы посещать. Братья ваши ездили. Передайте своим братьям. Хорошо было бы хотя бы раз в год приехать посмотреть, что сейчас там делается. Ну, заодно нас посетить. Мы будем рады. Хорошо, братья, я думаю... Отец Небесный, во имя Иисуса Христа я обращаюсь к Тебе и сердечно Тебя благодарю. Благодарю Тебя, Господи, за спасение, которое Ты даровал. За вечную жизнь. За то, что здесь могу быть вместе с детьми. И говорить о том, как Ты любишь каждого человека. Ты любишь и этих мальчиков, и девочек, которые здесь, хотя они где-то и ершатся, и показывают свой характер. Господи, хочу просить, яви милость Твою, чтобы они поняли, что в этом мире, вне церкви, нет ничего доброго. Только с Тобой хорошо. Благослови, Господи, на покаяние, милость Твою пошли. И в этой ночи нас всех сохрани по милости Твоей. Пошли такую благодать, чтобы и в ночи мы могли уметь прославлять имя Твое в добром послушании Тебе и тем, которых Ты поставил для того, чтобы совершать это служение. Тебе за все хвала. Аминь.
Аминь. Присядьте, пожалуйста.